Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
С фронта в суд. Участники так называемой спецоперации судятся с бывшими женами из-за заработанных на войне денег. Власти против весны. Обвинение требует от 8 до 13 лет колонии для участников молодежного движения «Весна». Считаем мамочек. С 1 марта в России начал работать федеральный реестр беременных.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 13 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 25-летнюю жительницу оккупированного Мариуполя Ангелину Скибу за финансирование терроризма и госизмену. Обвинение утверждает, что в 2024 и 2025 годах она сделала 6 переводов на нужды вооруженных сил Украины и полка «Азов» на общую сумму чуть менее 7 тысяч рублей. Женщина в это время находилась на территории Украины. Ее муж служил в украинской армии, попал в плен и умер в российском следственном изоляторе. У Ангелины Скибы 2 гражданства – России и Украины. К 6 годам колонии суд в Москве приговорил уже осужденного фотографа, сотрудничавшего со штабом Навального, Александра Струкова за оправдание терроризма. Поводом для этого дела стали слова «Слава Украине! Смерть Путину!», которые Струков выкрикнул в зале суда после оглашения первого приговора. В ноябре 2023 года его осудили на 8 лет колонии за комментарии под постами в телеграм-канале издания «Знак.ком». Струкова признали виновным в призывах к терроризму, возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. С учетом первого приговора срок фотографа увеличился на 1,5 года. К 3 годам колонии суд в Москве приговорил бывшего сотрудника Центробанка Алексея Бучнева за финансирование экстремизма. Речь идет о донатах Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который российские власти объявили экстремистским и запретили летом 2021 года. По версии следствия, в сентябре 2021-го Бучнев перевел ФБК 1000 рублей. Он признал вину, но сказал, что никогда не поддерживал экстремистскую деятельность. А за участие в экстремистской организации и все том же ФБК суд в Нижнем Новгороде арестовал местного жителя Антона Воронина. Следствие утверждает, что Воронин с июня 2021 года по сентябрь 2025 года публиковал в своем телеграм-канале «Алан Грант. Наука с публицистикой» на 3500 подписчиков посты о работе ФБК. Кроме того, согласно пресс-релизу суда, Воронин размещал информацию с каналов «Навальный» и «Команда Навального». И это следствие трактует как последовательное участие в запрещенной организации. Издание «Сота Вижн» отмечает, что это первый известный случай уголовного преследования именно за репосты и упоминания ФБК в Телеграме после признания организации экстремистской.
Здравствуйте, это
ФСБ. Арестовали также и бывшего муниципального депутата из Москвы от партии «Яблоко» Галину Фильченко. Против нее возбудили дело об участии в террористическом сообществе и захвате власти. По словам защитников Фильченко, дело связано со съездом народных депутатов, который российские власти признали террористической организацией. Террористической организацией Верховный суд России признал и антивоенный комитет России и запретил его деятельность в стране. Суд посчитал, что цели и действия комитета направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Антивоенный комитет России создали через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В его состав вошли более десятка политиков, ученых и бизнесменов, эмигрировавших из России. Экстремистским объединением суд в Санкт-Петербурге признал группу поддержки ЛГБТ-людей «Выход» и запретил ее деятельность в России. Дело по иску Министерства юстиции рассматривали в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Секретно». В «Выходе» заявили, что продолжат работу. В России с 2013 года действует закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал экстремистским и запретил несуществующее международное движение ЛГБТ. Высокий суд Лондона разрешил бывшим инвесторам компании «ЮКОС» забирать российские активы в Великобритании в качестве компенсации в 65 миллиардов долларов, которые арбитражный суд Гааги обязал выплатить Россию. В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем бывшим акционерам ЮКОСа, компаниям Halley Enterprises, ЮКОС Universal и Veteran Petroleum, компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов. С тех пор, с учетом процентов, эта сумма превысила 65 миллиардов долларов. По версии суда в Нидерландах, Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев и специально добивалась банкротства компании, чтобы получить ее активы и убрать сооснователя ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики. ЮКОС, одна из крупнейших нефтяных компаний России, была объявлена банкротом в 2007 году, после того, как ее совладельцы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев стали обвиняемыми по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов. Большая часть активов компании перешла к государственной Роснефти. Ожидается, что Россия подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона. К 6 годам колонии суд в Краснодаре приговорил бывшего полицейского Дмитрия Корчагина за превышение должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Речь идет о смерти 32-летнего жителя Краснодара Ильи Афросина, который скончался 1 июля 2021 года, спустя несколько часов после выхода из прикубанского отдела полиции, где он находился почти весь день. Причиной смерти стало внутрибрюшное кровотечение из-за травмы селезенки. Афросин отправлял видео сестре со следами побоев на голове, шее и плече, а также ссадинами от наручников и говорил о неправомерных действиях сотрудников патрульно-постовой службы. Команда против пыток сообщала, что полицейские сначала отрицали, что избили мужчину, а затем стали указывать друг на друга. В итоге двое дали показания против Корчагина и сказали, что это он избил Илью Афросина.
Участники так называемой специальной военной операции судятся со своими бывшими женами и партнершами из-за денег. Издание «Верстка», например, обнаружило десятки исков на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. Например, мобилизованный Павел требует, чтобы бывшая супруга вернула ему 900 тысяч рублей, которые он получил за ранение. Пара состояла в браке 14 лет, но развелась, когда мужа призвали на войну. С бывшими женами и вдовами участников войны судятся и другие родственники военнослужащих. В этом случае чаще всего споры возникают из-за гробовых.
Пока больших денег не было, проблем в семье не возникало. Так описывает свою жизнь изданию «Верстка» участник войны в Украине Павел. Он развелся с женой спустя полтора года после мобилизации. Теперь, как пишут журналисты, говорит о ней со злостью, считая, что на Анну повлияли дармовые деньги. Павел рассказал «Верстке», что бывшая супруга якобы без его ведома перевела себе часть денег, полученных за ранение. Через суд он взыскал с жены 900 тысяч рублей. Их признали неосновательным обогащением. По словам опрошенных «Верстка» адвокатов, количество подобных дел растет. Классическая ситуация выглядит так. Военный уходит к другой женщине, подает на развод и требует у бывшей жены вернуть деньги, которые она тратила, пока тот воевал. Так, например, случилось в истории Ирины из Калуги. После ранения мужа, приехав к нему в госпиталь, она узнала, что супруг встретил в оккупированном России Луганске другую женщину и теперь хочет жить с ней. Втайне от Ирины, как пишет «Верстка», муж купил дом, оформив его на чужое имя, и потребовал от жены вернуть ему 2 миллиона рублей, полученных за ранение. Деньги Ирина уже успела потратить на покупку машины. Суд в трех инстанциях встал на ее сторону. Как отмечают адвокаты, так происходит почти всегда, если удается доказать, что жена тратила деньги на нужды семьи. При этом по вопросу, можно ли делить компенсацию за ранение при разводе, у адвокатов и судей нет единого мнения. Судятся с бывшими женами не только военные, но и их родственники, если, например, сын погиб на войне. В России появились черные вдовы. Одна из разлетевшихся историй – Георгия Костырко из Рязани. Он расписался с 21-летней Ангелиной за неделю до отправки на фронт. Оставшись без мужа, молодая жена завела роман на стороне. Костырко погиб 9 марта 2025 года во время операции «Труба» в Курской области. Но перед этим успел подать заявление о разводе. Несмотря на это, Ангелина получила гробовые выплаты. Мать погибшего подала в суд и впервые в российской судебной практике выиграла подобное дело. В прошлом году депутаты от ЛДПР внесли в Думу сразу два законопроекта, направленных на защиту денег военнослужащих. Один законопроект прямо исключает из состава совместно нажитого имущества выплаты участникам СВО. Второй вводит уголовную ответственность за оформление фиктивных браков для получения социальных выплат. Дума эти законодательные инициативы пока не рассматривала.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией руководитель юридического отдела в движении сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
А чем бы вы объяснили увеличение числа судебных разбирательств из-за выплат участникам так называемой специальной военной операции со своими действующими и бывшими женами и партнершами?
Да, ну, во-первых, можно сказать, что резко эти выплаты увеличились. Когда война начиналась, и федеральные выплаты, и региональные были там не совсем большими. Из-за этого, кстати, тоже многие военнослужащие говорят о некой такой несправедливости, но финансовой, потому что те, кто ушли первыми на войну, они получили гораздо меньше денег там, в контексте именно единоразовых платежей. Потом их увеличили. Во-вторых, это срок. Да, никто не подразумевал, что там война затянется уже там, на 4 года, пойдет 5-й год. И военнослужащие действительно довольно длительное время отсутствуют, а распоряжается денежными средствами, ну, в лучшем случае, супруга, да, или там партнер, и после их возвращения или временного возвращения в отпуск довольно часто происходят конфликты именно относительно того, как были потрачены эти деньги, как ими распорядились. И часть иска, в том числе, как мне кажется, связана с разводами, потому что они тоже происходят и после возвращения, там, или ранения, или, опять же, отпуск. Довольно много историй о том, что там человек возвращается с войны, по-моему, аксиома довольно часто другим. И вот в этом плане имущественный конфликт, он превращается в спор о разделе средств, полученных во время службы. Ну и, как мне кажется, это все равно такая уникальная история для и семейного права, и гражданского права, и правовой режим этих выплат не до конца определен, что, собственно, и обуславливает вот это пространство для судебных споров.
Ну, конечно, можно предположить, что в России, ну, начнем с того, что никто не ожидал этой войны, но и уж тем более никто не ждал, что это так долго продлится, но тем не менее сложно себе представить, что человек, ну, какой-нибудь нефтяник, который уезжает вахтовым методом работать на полгода, возвращается, ну, примерно, видишь, такая история. Это время пересылать деньги своей жене, что он, вернувшись через полгода, будет, значит, от нее требовать компенсации за то, что она тут потратила. А здесь это почему-то работает. Это что за тренд, с вашей точки зрения? И главное, подпитывается ли он вот этой активностью, может быть, зет-блогеров, пропагандистов, которые все время говорят, что кто-то наживается на этих несчастных участниках СВО. Так говорят они.
Ну, насчет тренда, опять же, стоит отметить, что условный там нефтяник или человек, который работает вахтовым методом, да, это в целом до сих пор, я полагаю, распространенный метод работы, это человек уже с каким-то состоянием, с каким-то примерным планом, с пониманием, опять же, срока, на который он уезжает, и обычно таким, ну, я бы не сказал не финансовым планом, но определенным пониманием, там, куда эти деньги будут вложены, там, в имущество или там, в совместное хозяйство. В случае с войной, опять же, специфичными условиями, как мне кажется, там определенного плана у людей нет. И очень часто на войне оказываются, опять же, люди из довольно-таки тяжелых социальных слоев, где довольно много социально-экономических проблем, где у людей не такие большие деньги вообще были, их, может, они никогда не видели, и здесь возникает такое желание их побыстрее сохранить. Опять же, у нас есть много историй с фронта о том, что там эти деньги могут просто украсть, там потребовать доступ, например, к онлайн-банкингу и перевести эти деньги на счет какого-то командира, поэтому вот желание быстрее-быстрее спасти те ежемесячные доходы и ту единоразовую, например, выплату, которую они получают, как ее спасти? Ну, перевести доверенному лицу. Чаще всего это, в том числе, ну, таким доверенным лицом может выступить или партнер, там, или супруга. А уже дальше, там, да, возникают недопонимания, условно, а почему вот эти деньги вообще были потрачены. И, опять же, никто их там, я думаю, не обговаривает совместно с партнером, супругой, что и как с этими деньгами делать. Вот я как-то так различаю эти истории. И опять же, так себе объясняю увеличение споров вот именно между военнослужащими и их партнерами, супругами и так далее.
Но в России же не в безвоздушном пространстве существует. Там за время вот более-менее демократическое придумали всякие законы и кодексы. Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации действуют. И собственно, насколько я понимаю, вот эти законы не предусматривают, в принципе, возможности такого рода судов супругов друг с другом. Поясните, да. Пожалуйста, что это происходит, почему суды вообще принимают к рассмотрению эти дела в России?
Ну, принять к рассмотрению не могут, но дальше разрешение этого вопроса там, довольно часто опирается на режим совместной собственности супругов. Опять же, все эти выплаты, они не носят какого-то специального целевого характера, они не являются там, страховыми выплатами. Ну, там есть определенные страховые выплаты за ранения, но мы сейчас их не будем обсуждать. Это тоже не какие-то компенсации за вред здоровью, поэтому все то, что получает, по сути, военнослужащий, мужчина, да, если он находится в браке, это совместная собственность супругов. И здесь нельзя применить какой-то отдельный механизм неосновательного обогащения, вот, собственно, те иски, которые они пытаются подавать, потому что иное правовое основание, вот, именно совместная собственность. Поэтому довольно, да, ну, я думаю, здесь такие иски, возможно, подают от недопонимания, от отсутствия там какой-то консультации и вообще осознания, в каком правовом режиме эти супруги находятся. Но вот применять...
А адвокаты на этом зарабатывают, да?
Ну, адвокаты, понятно, да, у адвокатов есть, может быть, отдельная цель, но неосновательного обогащения здесь нет. А что-то сделать дальше с совместной собственностью, просудить как-то, вернуть ее, ну, это практически невозможно. Суды обычно очень детально анализируют правовую природу конкретной выплаты и крайне, опять же, тут осторожно проходят, подходят к какому-то пересмотру.
То есть о каком-то дележе реальном речь может идти только при разводе вот этих самых супругов, и тогда там будут совершенно другие механизмы включаться, но тоже никакой речи о неосновательном обогащении не пойдет.
Да-да-да, то есть если мы говорим о разводе, то это как раз тот самый момент, опять же, где оценивается вклад каждого из супругов, в том числе там ведение домашнего хозяйства, и далеко не факт, что там, просто военнослужащий, которому поступало там, по 200 тысяч рублей в месяц, должен все эти деньги там, забрать себе. Нет, довольно часто суды определяют вклад каждого из супругов и в долях определенных производит этот раздел. Поэтому здесь какой-то особой правовой природы вот этих выплат, военных выплат, давайте их так назовем, их нет. А про неосновательное обогащение, да, но это вообще очень-очень странная конструкция, которая, наверное, появилась вот сейчас, но ее здесь применять нельзя.
Угу. Но я хотела бы, тем не менее, вас спросить по поводу компенсации, потому что, ну, если верить тому исследованию Верстки, которое она недавно опубликовала, изучив вот десятки таких исков, рассмотренных и рассматривающихся в российских судах, существует мнение и военнослужащих, и по-человечески оно кажется справедливым, что вот если выплачивают компенсацию за какое-то ранение, особенно серьезное, то это деньги уже никакие не семейные, а это деньги конкретного человека. То есть он был ранен, и он их может тратить на себя. Вот по этому поводу закон дает какие-то ясные, четкие разъяснения или оставляет маневры для судебных разбирательств?
Ну, как я и сказал, действительно, есть определенные выплаты, которые носят целевой характер, и если там, например, человек был ранен, ему выплачивают страховую выплату, ему выплачивают отдельные там федеральные выплаты по ранению, их можно таковыми признать, я думаю, в этом, собственно, цель, потому что эта выплата, она как раз-таки на восстановление, там, на какие-то дополнительные траты, связанные с ранением, так сказать, неудобства себе загладить, и если их другой человек тратит на какие-то другие цели, то да, там опять же, это может вызвать определенные вопросы. Но в основном это, как я сказал, специфичная выплата. В основном, если мы говорим о ежемесячных выплатах, выплатах за подписание контракта, каких-то там еще дополнительных выплатах, не связанных с ранением, то они не охватываются вот этим целевым характером, поэтому про них уже ничего сказать или как-то вернуть и предъявить претензию нельзя. С целевыми, да, можно попробовать. Опять же, мне кажется, с ранением это в целом даже возможно.
Есть еще одна разновидность вот таких разбирательств из-за так называемых военных денег. Это судебные споры из-за гробовых. Когда семьи, члены семей судятся друг с другом, родители судятся со вдовами, братья со вдовами или с родителями, для того, чтобы выяснить, кто имеет право на эти самые гробовые и кому нужно больше. С моей точки зрения, это, ну, совершенно чудовищные ситуации, чудовищные конфликты. Ну, понятно, почему они возникают, потому что люди не видели, это огромные деньги выплачивает за это государство. Но что по этому поводу говорит закон? За кем приоритет?
Ну, приоритет всегда за супругой. То есть супруга здесь, если человек гибнет, то она получает, во-первых, 50% как супруга, и дальше она еще и находится в списке наследников, ну а дальше смотрят на наличие дополнительных лиц, которым эти выплаты положены, там, например, родители, если они еще живы, и, соответственно, дети, если они есть. Ну а если этих людей нет, дальше по списку, он, собственно, гражданским кодексом определен. Эти споры, о которых вы говорите, они действительно становятся заметными, и, наверное, из типичных конфликтов это вот родители погибшего часто судятся, да, со вдовой, там, дети от первого брака и нынешней супругой, другие родственники там, с гражданскими партнерами и так далее. Ну, объяснение тут тоже довольно простое. Выплаты стали выше, законодательство предусматривает определенный круг получателей, и опять же, все упирается вот в то, что, как мне кажется, супруга, я говорю, женский пол, потому что чаще всего, да, это то есть, во всех почти случаях это супруга, ну или там где-то гражданский партнер, например, она получает большую часть. И опять же, мы видели много браков, которые заключались в 22-м году, незадолго до того, как, например, человек отправлялся на войну по мобилизации. И я думаю, у этих родственников есть определенные претензии относительно, а не был ли этот брак заключен чисто под получение вот этих выплат, под получение выплат не только там по ранению, но и выплат, которые оплачиваются после гибели. Соответственно, все эти попытки признать брак там фиктивным, недействительным, и дальше и исключить этого человека из списка наследников, ну, чтобы просто заработать себе больше. Я думаю, вот за это цепляются большинство. Опять же, для этого есть, конечно, основания, опять же, учитывая там рост заключенных браков в сентябре-октябре, там, ноябре 22-го года, но каждый случай здесь индивидуален. Я видел уже, что адвокаты, в том числе военные, выигрывали и даже придумали какой-то термин «черные вдовы», вот специальный для тех женщин, которые ну, стали специализироваться на том, чтобы заключать браки с мужчинами, которые потом отправлялись на войну. И видно, что судебная практика тоже постепенно начинает ну, понимать эту проблему и принимать решения иногда в пользу вот родственников, ну, те, кто считает, что этот брак, там, например, был фиктивным.
А вот интересно, насколько сложно это доказать, фиктивность такого брака? Ведь если человека отправили сразу же за ленточку, как говорится, то ты не докажешь, что они вместе не жили, не вели хозяйство, ну вот они там переписывали, они как-то взаимодействовали, она деньги получала. Это вообще сложно доказать, что брак был фиктивный, а она черная вдова, или еще мальвинки их как-то так называют, по-моему.
Ну, это на самом деле крайне интересный вопрос вот именно в семейном праве, потому что те критерии, которые учат юристов и семейных юристов, это там анализ совместного проживания, ведение общего хозяйства, наличие там совместных расходов, какие-то отношения с родственниками, ну, смотрят иногда на переписку, иные доказательства семейной жизни. Но это все довольно сложно соблюсти, если человек, например, провел все время на войне, а брак был заключен незадолго до того, как он туда отправился. Поэтому, наверное, ну, опять же, допускаю, что могут быть такие случаи, когда там люди совместно жили 5, 7, 10 лет, война началась, они решили быстрее-быстрее узаконить отношения, ну, и в том числе, да, уже видел истории про всех этих черных вдов. Поэтому здесь, наверное, дополнительные критерии, опять же, будут придуманы судебной практикой, например, там их отношения в период, когда человек в отпуск возвращался, и переписку в том числе анализировали, какое-то, может, финансовое планирование, как они деньги эти тратили, в том числе, там, совместно или просто супруга все на себя тратила, а мужчина, там, те выплаты, которые у него были, на себя. То есть, вот какие-то эти дополнительные критерии, которые в условиях именно войны могут ответить на вопрос, фиктивно это был брак или нет. Но задача стала, конечно, сложнее. Раньше, в мирное время, это как-то было проще проанализировать, и проблемы особо и не возникало.
Да, но вообще, конечно, удивительный парадокс, если вспомнить ветеранов так называемых чеченских кампаний, двух чеченских войн, то они долго-долго судились с государством за то, чтобы тем выплатили боевые, чтобы какие-то деньги получить. А здесь люди, которые возвращаются с так называемой СВО, с войны с Украиной, судятся со своими родственниками, женами и партнершами, чтобы вернуть те деньги, которые им государство дало на то, чтобы убивать других людей. Удивительная ситуация.
Ну, да, это как, знаете, еще Дмитрий Муратов в интервью Юрию Дудю сказал, по-моему, в 22-м или 23-м году, что государство решило главную проблему. Оно именно решило проблему с выплатами, с деньгами. Те проблемы, которые сохранялись и в Афганскую войну, и в Чеченские войны, когда просто на военнослужащих, простите, забивали, они оставались без всего, без выплат, с каким-то там статусом ветерана боевых действий, который особо ничего-то и не давал, в том числе финансово. И вот все эти там, образования, там какие-то образования афганцев, я имею в виду сообщество афганцев, сообщество чеченцев в плане тех людей, кто участвовали в Чеченской войне, они же появились неспроста, потому что люди от довольно-таки непростой жизни, ну, пытались там совместно биться с государством именно. А сейчас вот у нового поколения тех, кто оказался на войне, у всех этих СВОшников, которые вернутся, у них, понятно, да, эта проблема решена, и, ну, остается отбиваться там, от семьи или от родственников за вот эти большие деньги.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Артем Клыга, руководитель юридического отдела в движении сознательных отказчиков, был на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Санкт-Петербурге готовится к оглашению приговора по делу «Весны». Вскоре после начала так называемой специальной военной операции российские власти признали это молодежное движение экстремистской организацией и теперь преследуют его бывших участников. Шестеро подсудимых провели под арестом уже 2,5 года. Недавно они выступили с последним словом. Обвинение запросило для них от 8 до 13 лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 8 апреля.
Заниматься политической деятельностью без отмашки сверху нельзя, сказал, выступая с последним словом в суде, обвиняемый по делу «Весны» 26-летний Ян Ксенжепольский. В сентябре 2023 года Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов сразу 21 участника молодежного демократического движения «Весна». Шестеро из них оказались на скамье подсудимых. Им грозит до 13 лет лишения свободы. Остальные успели уехать из России. Вот что на этот счет сказал Ксенжепольский в последнем слове. Запись опубликовала издание «Медиазона».
Понимая все риски, имея возможности, я не уезжал из России. Я российский политик. А политикой в условиях СВО возможно заниматься только внутри страны. Просто берешь и садишься в тюрьму. Личным примером показывая, что ты не признаешь то, что нынешняя власть называет законом.
Что нас ждет в ближайшие 6 лет? Во время правления Путина нас здесь 6 людей. Это из них
Я политзаключенный. По версии следствия, манифест движения «Весна» содержит призывы к воспрепятствованию деятельности государственных органов, упразднению правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму, а также к нанесению ущерба обороне Российской Федерации. С такой трактовкой не согласен аналитический центр «Сова». По мнению правозащитников, манифест «Весны» лишь призывает к реализации гражданского контроля над властью. А призыв, например, устранить центры «Э» – это административный вопрос распределения полномочий в сфере безопасности государства. Вот что на этот счет сказал в последнем слове обвиняемый Василий Неустроев.
Более 2500 лет назад, в 6 веке до нашей эры, в Афинах, законодатель Солон, видя, что в государстве часто происходят смуты, а из граждан некоторые по беспечности мирятся со всем, что бы ни происходило, издал относительно их особый закон – кто во время смуты в государстве не станет с оружием в руках ни за тех, ни за других, тот предается бесчестию и лишается гражданских прав. Нет, никто сейчас не призывает вставать с оружием в руках и строить баррикады, не дай бог. Но это образец того, что древние вкладывали в понятие гражданина, отличая гражданственность и от безразличия, и от халуйства. И постулируя, безучастным быть нельзя.
Мнение адвокатов и правозащитников суд в Санкт-Петербурге не учел еще в декабре 2022 года, когда признал движение экстремистским. Вот что на этот счет говорил обвиняемый Павел Синельников. Это отрывок из его последнего слова в суде.
Наконец завершился этот ненавистный процесс. Ненавистный, потому что экстремистский. Ведь экстремизм – это ненависть или что? Почти 3 года сужусь, а так до сих пор не знаю, что это такое – экстремизм. За это время данное понятие сильно расширилось. По радио, например, говорят про потребительский экстремизм, хотя я не слышал, чтобы за это сажали. Не говорю уж о разоблачении одной самой крупной в мире международной организации, представители которой есть, я не сомневаюсь, в каждой стране мира. Не стоит даже говорить, серьезная контора. Я не рискну вслух ее здесь называть, я думаю, и так уже все поняли, о чем я. Да, после всего этого понятие экстремизма облезло, пожухло, превратилось в фарс. и стоит его просто выкинуть на помойку.
Правозащитники считают дело политически мотивированным. Юристы указывают на отсутствие доказательств. Самый большой срок – 13 лет лишения свободы – прокуратура запросила для единственной обвиняемой по делу девушки – Анны Архиповой. Это отрывок из ее последнего слова.
Прокуратура запросила для меня 13 лет лишения свободы, попутно даже назвав нас осужденными. Замечательная оговорка, демонстрирующая, что, по сути, у нас действует презумпция виновности, и уже с момента задержания человек считается преступником, хоть это и не было доказано. Для дела, в котором нет ни потерпевших, ни ущерба, это огромный срок. Я знаю людей, совершивших убийство, чей приговор был меньше в 2 раза. Видимо, критика действий властей – куда более страшное преступление. Видимо, выступать против убийств гораздо хуже, чем их совершать.
Троих подсудимых обвиняют в том числе по статье о распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России. За то, что весной 2022 года они критиковали в социальных сетях государственные способы праздновать День Победы и предлагали поучаствовать в бессмертном полку с фотографиями ветеранов с надписью «Они воевали не за это». Среди обвиняемых по этой статье Евгений Затеев. Вот что он сказал в последнем слове.
Все это фиговый листок законности, прикрывающий вранье, политические репрессии и приспособленчество. Спустили задание? Выполняйте. Иначе система перемирит в муку. А кому хочется терять привилегии? Высокую зарплату, неприкосновенность, соцпакет. Вот получается, что ради сохранения своего статуса можно отправлять в колонию невиновных людей. И что еще печальнее, отправлять молодежь, будущее нашей страны. Я будущее. И мы будущее.
Единственный, кто признал вину и дал показания против других обвиняемых, Валентин Хорошенин. Обвинение запросило для него 8 лет лишения свободы. Вынесение приговора запланировано на начало апреля.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И вот как следствие и судебное разбирательство по делу весны комментирует защита подсудимых.
Это уголовное преследование довольно сильно отличается от всех прочих по некоторым параметрам. В первую очередь, конечно, количеством людей, которые являются фигурантами этого дела. Их на самом деле не 6. 6 это только те, кто находится в России за решеткой и для кого приговоры запросило гособвинение недавно. Но на самом деле всего фигурантов 21 человек. Просто 15 из них не в России, и они избежали участи попадания за решетку. Помимо этого, конечно, шокирует то, в каком количестве эпизодов обвиняют участников движения «Весна». Больше всего статей Уголовного кодекса с обвинениями у нашей подзащитной Анны Архиповой, их аж 7 штук. Там и реабилитация нацизма, и распространение фейков об армии, и создание экстремистской организации и участие в ее деятельности. И, в общем, их все даже запомнить сложно. Насколько неадекватным должно быть желание следствия отправить человека за решетку, чтобы предъявить человеку столько обвинений. Обычно 1-2 хватает, чтобы человека показательно наказать и всему обществу продемонстрировать вот это уголовное преследование в качестве такого примера. Но вот это дело сильно отличается по своей такой жесткости и по количеству людей, которые являются фигурантами. И я думаю, что возможно, жесткость запрошенных приговоров от 8 до 13 лет объясняется тем, что это дело надо рассматривать как часть многообразных попыток властей контролировать все, что касается молодежи. Да, сюда можно отнести индоктринацию в школах и детских садах с уроками о важном, военной подготовкой и всем подобным. Сюда можно отнести попытки властей контролировать, что у школьников в соцсетях находится. Также, наверное, сюда можно отнести тоже неадекватно, чрезмерно жесткую реакцию на любые проявления антивоенных настроений среди учителей и педагогов. Да, мы видели в нашем исследовании, что, может быть, это не всегда заканчивается уголовным делом полноценным, но увольнение и конец педагогической карьеры весьма вероятен. Видимо, вот все, что касается участие молодежи в политике, очень сильно заботит российских властей, и дело весны здесь, конечно, сильно выделяется, потому что это большое, довольно известное молодежное движение. Это когда-то давно оно начиналось в Санкт-Петербурге, было таким вот региональным, да, к началу полномасштабного вторжения в Украину. Это уже большая организация с региональными отделениями, с тысячами сторонников, и не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах, и не только в Центральной России. Поэтому активность участников этого движения явно не оставила равнодушными силовиков, которые поняли, что надо как-то показательно и очень жестко отреагировать на эти выступления, тем более, что действительно, когда полномасштабное вторжение началось, движение «Весна» было одной из наиболее активных организаций, которая координировала антивоенные протесты и разные другие антивоенные акции.
1 марта российские власти решили еще усерднее взяться за беременных женщин. Раньше государство видело беременных только как цифры в отчетах. Информация о них хранилась в локальных медкартах, а наверх уходила анонимная статистика. Сколько встало на учет, сколько родило, сколько сделали аборт. Никаких имен, фамилий и прочих подробностей. Теперь все иначе. Новый реестр Минздрава – это первая в истории страны персональная база беременных. Сведения по каждой женщине с ее фамилией, именем, отчеством и страховым номером индивидуального лицевого счета, все его знают как СНИЛС, теперь будут стекаться в единый центр автоматически. О том, как медицинская тайна перестает быть делом одного врача, становясь частью государственного цифрового контроля, расскажем в нашем сюжете.
Каждая беременная в России теперь на счету. 1 марта 2026 года в России заработал единый реестр пациентов, куда теперь официально включили и беременных. Раньше списки больных, например, с диабетом или онкологией, велись отдельно, но теперь всех объединили в общую систему. По сути, правительство приравняло беременность к заболеваниям, чтобы государство могло вести персональный учет каждой женщины. Вице-премьер Татьяна Голикова еще в октябре 2025 года на совете у президента объявила, что в этой системе будут фиксировать не только саму беременность, но и то, чем она закончилась. Родами или абортом. В реестр попадут личные данные женщины, ее СНИЛС и полис, а также дата постановки на учет и срок беременности. Отдельно отметят тех, кто пришел к врачу на сроки до 12 недель. Там же зафиксируют, использовалось ли ЭКО. Если ребенок родился, в базу внесут все подробности о нем. Точное время, пол, рост, вес, баллы по шкале Апгар – и состояние здоровья младенца, включая любые врожденные аномалии. Власти говорят, что такой тотальный учет нужен для мониторинга демографии. Отвечать за всю базу данных будет Минздрав, а следить за безопасностью и защитой данных должны ФСБ и Роскомнадзор. Доступ к базе получат врачи, акушеры и чиновники от медицины. Последним это нужно для аналитики, чтобы видеть общую картину, планировать закупки лекарств и заранее понимать, сколько мест в роддомах потребуется региону. Все работает через систему обязательного медицинского страхования. Если встать на учет по полису в любой консультации или клинике, данные улетают в реестр автоматически. При этом у женщин не спрашивают отдельного разрешения на включение в этот федеральный список. При постановке на учет подписывается стандартное согласие на обработку данных, без которого по ОМС просто не примут. Не светятся в реестре частные клиники, которые вообще не работают с ОМС. Так что если платить за все самостоятельно, клиника не будет передавать ваши данные чиновникам. Во всяком случае, не обязана. Хотя реестр работает всего несколько дней, его уже критикуют. Против системы, например, выступила Наталья Касперская, глава компании «Инфовоч» и эксперт по защите данных от утечек. Она запустила кампанию на портале Российской общественной инициативы, чтобы добиться отмены и пересмотра этого постановления правительства, утвердившего реестр. Как специалист по безопасности, Касперская считает, что собрать в одну базу имена, адреса и интимные диагнозы миллионов женщин – огромная ошибка. Она утверждает, что такие данные со стопроцентной вероятностью рано или поздно утекут к мошенникам.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с эксперткой в области защиты прав женщины, квир-людей Татьяной Калининой, чтобы выяснить, за что критикуют реестр беременных и репродуктивную политику в России в целом. Итак, с 1 марта 2026 года в России начинает действовать так называемый реестр беременных женщин. По этому поводу уже, конечно, наблюдатели-эксперты разделились на два примерно равных лагеря. Одни говорят, что это отличная идея, потому что теперь, наконец-то, государство делает еще очередной шаг к тому, чтобы оказывать адресную помощь. И это действительно может помочь беременным женщинам вот на протяжении всей беременности, как-то их поддерживать, в том числе медицинским образом, а другие говорят, что, нет, конечно, это очень не все плохо, потому что совершенно непонятно, как будут защищать персональные данные этих женщин. Там будет огромное количество информации о них собираться, и непонятно, кто будет к ней иметь доступ, и каким образом будут пользоваться этой информацией люди, которые получат тот самый доступ. Ну и, конечно, очень много говорят о усилении так называемого репродуктивного надзора над женщинами. То есть, что будет она рожать, не будет рожать, делать аборт, не делать аборт. А как вы относитесь к идее вот этого введения реестра?
Ну, я скорее отношу себя к скептикам относительно этой инициативы, потому что ее важно рассматривать в комплексе и в контексте происходящего с репродуктивными правами женщин в России за последние 3-4 года точно. Если обратить внимание на этот реестр, то он основан на постановлении правительства еще 31 мая. Это означает, что готовился он заранее, то есть это не какая-то неожиданная инициатива правительства, да, это очень хорошо спланированная мера. Что это, чем это нам грозит? В первую очередь, конечно, возникает вопрос, как вы правильно заметили, о персональных данных. Так как это единый реестр, то есть вся информация о женщинах, которые забеременели, и, соответственно, вплоть до того, чем закончилась эта беременность, будет находиться в этом реестре. С учетом того бравого энтузиазма, который сейчас демонстрируют губернаторы разных регионов, о том, что они активно включены в повышение рождаемости и в улучшение демографической ситуации в России, абсолютно непонятно, что будет дальше с этими данными, потому что они могут использоваться в самых разных и неожиданных интересах и ситуациях с учетом возможно, вероятного какого-то и преследования женщин, да, за их репродуктивный выбор. Поэтому здесь ситуация стоит, как мне кажется, ситуация набирает очень неприятные и опасные обороты. К тому же очень важно отметить, что этот реестр является частью Федерального регистра лиц, которые, он называется Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями. То есть что это означает? Это означает, что беременность приравнивается юридически к патологическому состоянию, и, соответственно, в реестр этих женщин вносят как тех, кто этим патологическим состоянием обладает. Что это, опять же, значит? Это означает, что теперь государство абсолютно точно подписалось под тезисом о том, что этот вопрос находится на контроле Министерства здравоохранения, и все те женщины, которые решились, да, на беременность, они будут строго учтены в этом самом перечне. Вопрос еще интересен с той точки зрения, что многие говорят, что это, да, действительно, значит, какой-то прогрессивный шаг в нашей медицине. Для меня это однозначно шаг к усилению контроля за репродуктивным выбором женщин и такой официальный призыв государства внедряться вот в эту частную жизнь граждан и следить за тем, что будет происходить с этими беременностями женщин, потому что данных собирается там очень много. Вплоть до, например, каким образом эта беременность наступила, был это естественный путь или ЭКО, да, и другие репродуктивные технологии, которые сегодня женщинам доступны. Ну, то есть здесь я вижу скорее много тревоги с точки зрения дальнейшей судьбы этих данных. Вот что вызывает опасения у меня больше всего.
Татьяна, а как вы в целом относитесь к репродуктивной политике российских властей, ну вот в последние годы?
Отношусь я тоже весьма к этому скептически, потому что действительно сейчас мы видим, что демографический кризис в России налицо. За последние, наверное, получается, с 2006 года суммарный коэффициент рождаемости минимальный. То есть последние, получается, 20 лет. То есть это действительно очень большой срок и очень тревожные тенденции. При этом, опять же, как я сказала, очень важно смотреть на контекст этих репродуктивных мер. Ограничение права на аборт. Я напомню, что больше 15 регионов на данный момент участвуют вот в этой мере по отговариванию женщин, да, давлению женщин, на женщин по вопросам репродуктивного выбора. И это действительно в комплексе вызывает очень много тревоги, потому что мы помним, что идет война, и для войны нужны новые бойцы. Эти новые бойцы ниоткуда не возьмутся, и поэтому, собственно, мы наблюдаем при вот такой милитаризированной экономике и абсолютно точных военных целях, да, российского государства, очень большой фокус сейчас у российского государства именно на войне. То есть это все репродуктивные ограничения, ограничения репродуктивных прав – это только лишь фон для вот этой самой, как мне кажется, сейчас большой государственной задачи. Поэтому ничего удивительного в том, что эти тенденции сейчас наблюдаются, нет. Это такой традиционный, классический путь, когда государство вместо того, чтобы как-то улучшать социальную политику, помогать женщинам следить за своим здоровьем, действительно поддерживать их в их осознанном выборе репродуктивном, но принимать решения в пользу своих государственных интересов и продолжать давить на женщин для того, чтобы они поставляли вот тех самых новых бойцов государственных интересов.
А какие шагов государства в области репродуктивной политики вызывают у вас больше всего вопросов с точки зрения репродуктивных прав девочек и женщин?
Мне кажется, что вот вся та кампания, которая была направлена на частные клиники, да, чтобы они отказались от проведения абортов, вот это вызвало огромное число женщин, которые начали заниматься так называемым абортным туризмом и теперь вынуждены ездить в соседние регионы, а это, как вы понимаете, намного дороже и намного более сложно и логистически, и эмоционально, да, потому что требует больше усилий. Я думаю, что вот эта мера, она действительно была очень страшной и пугающей. А второе, как вы правильно отметили, действительно давление на женщин несовершеннолетних. Это тоже очень страшно, потому что сейчас мы видим также и отсутствие информации о, например, заболеваниях, передающихся половым путем. Мы помним, что сейчас в России огромное количество людей заражены ВИЧ, и поэтому здесь возникает еще один вопрос, что когда у нас нет информации о секс-здоровье, когда мы не занимаемся просветительскими активностями никакими в этой области, в первую очередь страдают сами девочки, сами подростки, сами вот эти молодые женщины. То есть это тоже очень страшное явление, последствия которого, я думаю, что мы не одно десятилетие будем корректировать, потому что это действительно повлияет на состояние здоровья женщин. Как и вот это психологическое давление, да, потому что мы вот еще ни разу не сказали про роль РПЦ в этом процессе построения, да, этой идеологии нравственности и традиционных ценностей, которые тоже включают, разумеется, ограничения репродуктивных прав женщин. То есть сейчас получается, что репродуктивное право переходит от репродуктивный выбор, который женщина по всем мыслимым и немыслимым положениям может делать и должна делать самостоятельно, оно приходит в руки государства. Вот это, наверное, такая комплексная тенденция пугает меня как правозащитницу больше остальных.
в борьбу за рождаемость государство активно включает пропаганду, пролайферов, продвижение идеи «одна жизнь, один партнер». Ну, а чего, собственно, в этом плохого? В общем, традиционные ценности, скромный образ жизни.
Опять же, вопрос количества партнеров, женщин и мужчин – это абсолютно персональный, личный, интимный выбор каждого человека. Пока речь идет о взрослых людях, которые дают свое согласие на ту или иную связь, абсолютно никаких страшных последствий для общества это не несет. Вопрос в том, что и идеология традиционных ценностей, она также затрагивает не только права женщин, но и права других уязвимых групп, например, права квир-людей. Мы видим, что вот за последние буквально пару недель мы получили новые тревожные новости о том, что организация, одна из крупнейших организаций в России, которая занимается помощью квир-людям, организация «Выход», была признана экстремистской организацией. Также идет суд по поводу российской ЛГБТ-сети, которая тоже потенциально, скорее всего, будет признана экстремистской организацией. То есть все эти тенденции, они идут, они объясняются одной и той же причиной, то есть милитаризованной экономикой, традиционными ценностями в пользу государства, да, сохранение вот этих самых ценностей для того, чтобы мы смогли объединиться вокруг вот этой вражеской повестки, западной повестки, и сделать все, чтобы вот Россия осталась таким последним оплотом духовности и нравственности той самой пресловутой загнивающей Европе. То есть это идеологическое противостояние, которое, безусловно, затрагивает и культуру, и затрагивает обычных рядовых граждан, которые, может быть, даже вообще не относят себя никаким политическим силам. То есть опасность этого заключена как раз в комплексности этих мер. То есть нельзя рассматривать репродуктивную политику и давление на репродуктивные права женщин сейчас просто изолировано от всего того, что происходит с другими уязвимыми группами и интересами государства, которые очень прямо нам дают понять, что война – это центральная часть повестки государственной сегодня.
Ну, а женщины сами как будто не особенно возмущаются по этому поводу. Ну, понятно, нету давно уже в России никаких протестов, но, тем не менее, не слышно и каких-то громких, явных, возмущенных голосов женщин, которые каким-то образом высказывали бы недовольство против вот этого реестра или репродуктивной политики. Почему?
Я думаю, что вот одна из характеристик автократических режимов, да, это ощущение страха и ощущение беспомощности, ощущение бессилия. Я думаю, что это ощущение бессилия действительно и страха, опять же, да, действительно сильно влияет на людей, которые находятся внутри. И я думаю, что многим кажется, и я думаю, что, наверное, справедливо, что очень сложно что-то изменить сейчас, да, в данной политической ситуации. И, конечно, женщины, которые заняты, да, своей жизнью, воспитанием детей, я не знаю, вот прочими какими-то делами, выживанием, другими словами, потому что экономическая ситуация в России ухудшается. Я думаю, что им сейчас, конечно, не до какой-то массовой борьбы за репродуктивные права. При этом отдельные инициативы, феминистские инициативы внутри России активно продолжают свою работу, активно продолжают помогать женщинам, которые лишаются возможности того же, да, аборта и, например, покупки таблеток, да, которые прерывают беременность, средств экстренной контрацепции. Поэтому нельзя сказать, что внутри России на этого никакого нет ответа. Он есть, просто его не видно, потому что работа вся работа этих организаций, она, конечно, подпольна, и она не может происходить в каком-то публичном поле в данной ситуации. То есть это, мне кажется, закономерно.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Калинина, экспертка в области защиты прав женщин и квир-людей, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».